Журналист Алекс Мор с нами на прямой связи. Алекс, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну и сегодня мы с вами связываемся, потому что пришла новость, такая очень тяжелая новость о том, что обвиняемого в организации ЛГБТ-туров в России Андрея Котова нашли мертвым в СИЗО. Ну, тут вопрос, почему он вообще оказался в СИЗО и что это за история. Насколько мы знаем, вы были знакомы с Андреем. Вот расскажите, что вам известно, и верите ли вы в официально озвученную версию его самоубийства?
Месяц назад, то есть 30 ноября, были облавы на клубы в Москве, где проводились, по мнению властей российских, запрещенные экстремистские собрания, где проводились ЛГБТ-вечеринки. А задержали Андрея Котова, это мой друг, коллега, я его знал лично и хорошо, мы с ним работали в 20-м, в 21-х годах, в совсем другой сфере, расскажу. Задержали его 30-го числа в своей квартире, в нижнем белье, все эти видео есть в интернете, его предварительно пытали, били шокером, это с его слов, он это подтверждал, его знакомые и близкие это публиковали, это месяц назад. Затем началось судилище, где его обвинили совершенно в каких-то вещах, по моему мнению, в которых он не был, не замешан, он не участвовал. Андрей, он предприниматель, у него была своя компания по организации коммерческих съемок, проведению прямых эфиров. Это мой коллега. Я журналист, вот он тоже занимался это. Без них, без технической бы части, не было бы ни свободной журналистики, ни телевидения. Но то, что его обвиняют вот в этом, в организации ЛГБТ-туров по России, по Золотому кольцу, ну это, знаете, это тема ужасная, прискорбная, но она звучит абсурдно. Какая-то организация ЛГБТ-туров по Золотому кольцу. То есть это, ну, даже никому в голову не придет. Обычно ЛГБТ-вечеринки – это закрытого типа мероприятия, куда не приглашают лишних людей. Это не места, куда приезжают с баяном, с баранками, и каждый посещают Кремль, чтобы это все видели. Его поместили в карцер. Он провел последний почти месяц в СИЗО в Москве. И его поместили несколько дней назад в карцер, где он и скончался. Было это точно убийство. Если не прямое, чтобы его прям, ну, пришли и произвели какие-то действия, то совершенно точно можно сказать, что он был очень сильно сломлен физически после пыток. Это были удары шоком, это были переломы там ребер, рук, ног. То есть точной экспертизы у меня нету, и, как и, в принципе, у родственников, мы это дождемся. Но что там будет написано, очевидно. Это сам ушел из жизни. Я думаю, что здесь идет речь либо о том, что впоследствии пыток его не стало, либо его прям там, в этот момент, помогли ему уйти из жизни. Ни о какой речи о том, чтобы он самостоятельно ушел из жизни, нет. У этого человека было все. У него был бизнес, у него были деньги, знакомые, связи. Он мог уехать, но он не чувствовал себя в опасности, даже если он имел какое-то отношение к ЛГБТ. Я не знаю, какая у него была личная жизнь. Я как бы геем не стал, я с ним и жал руки, обнимались, и мы с ним вместе творили, там, развивались, зарабатывали деньги. Была у него какая-то личная жизнь с мужчинами или нет, это ни меня, никого не касается. Но точно совершенно он не организовывал эти все туры, иначе бы он, конечно, не оставался бы в России 100%. Мужчина был умный, занимался спортом, правильно питался. Человек, который тратил там несколько тысяч долларов на питание правильное, который до последнего занимался спортом по несколько раз в день, не наложил бы на себя руки. Ну, это невозможно. Он не для этого изнурял себя тренировками, вел правильный образ жизни, чтобы столкнуться, знаете, ну, с арестом и наложить на себя руки. Ему грозил не такой уж и большой срок. Поэтому здесь определенно точно это было убийство. Оно было политическое, оно было показательное. Он стал первым человеком, который погиб в России, привлекаемый по статье в организации там экстремистского там сообщества. В общем, это даже не могу это назвать, это просто какая-то ерунда. Человека убили за то, что он, его обвинили в том, что он был ЛГБТ, за то, что он был геем. И его смерть должна послужить катализатором для того, чтобы люди, которые еще остаются в России, которые ведут свободную личную жизнь, которые встречаются с тем, с кем они хотят, они должны подумать о своей безопасности. Не могу призывать всех уехать, это невозможно, но берегите себя, пожалуйста, потому что с Андрея, с нашего коллеги, с нашего друга, соотечественника, началось. Он стал первой жертвой. Не повторяйте его ошибок и берегите себя.
На ваш взгляд, такие вещи санкционирует Путин или это происходит этажом ниже? Какие у вас есть предположения?
Я уверен, что это все делает один человек. Это Владимир Путин. Без него не было бы ни одного политического убийства, ни одного убийства, которое бы толкало к какому-то принятию законов, где меняются правила игры. Абсолютно точно это убийство было спланировано. Папка с его делом и фотографией была определенно на столе у Путина, который дал как бы запуск этой всей истории, что ЛГБТ надо полностью исключить из страны. Все эти вечеринки, вот как началось с Анастасией Ивлеевой, они прекратились. Все, кто проводит подобные вечеринки, они теперь наказываются. Те, кто не понимает, теперь они будут убиты. Сначала у нас был год назад случай, когда вот эту вот вечеринку, похожую на вот эту БДСМ-пати, где там Ивлеева, Киркоров и так далее, все поняли, артисты. Простые обычные люди и геи, представители ЛГБТ, они думали, что артисты — это слишком какая-то вот величина недосягаемая. Это где-то там, это далеко. Как война, которая идет сначала в Украине, потом она в Курске. Ведь люди в Москве и люди там на севере, они думают, ну это где-то далеко. Здесь также встряхнул это только богему, столкнул это только селебрити в России. Обычные геи, обычные ЛГБТ, девушки, мужчины, трансгендеры думали, что это где-то далеко. Потом эту трансдиву на днях тоже задержали. Ей объяснили, что больше ты не трансдива. Теперь она носит, ну как бы обычную мужскую одежду и перестала краситься, хотя это был ее образ. Сейчас дошли до обычных людей. Ну, кто такой Андрей Котов? А вот уже так не сказать. Это обычный парень, я его знал. Это просто парень, который держал камеру, который нажимал на кнопки на режиссерском пульте. Это человек, который покупал в кредит вот эти вот все оборудование для съемок, для света. Я его нашел на обычном сайте по поиску этих, ну, по поиску специалистов. Это была обычная издельная работа, потом мы уже заключали контракты, он рос, он в это вкладывался. Он и мог дальше этим заниматься. И не организовывал на те ЛГБТ-туры. Ну, даже, еще раз повторю, даже если организовал, даже если он гей, ну, это не значит, что его должны были убивать. И делал это, конечно, это один человек, это Владимир Путин. Никому это сладкая роль, кроме Путина, не досталось бы. Ему, как главному царю, королю этого режима, дали это преподношение, чтобы он, как вот запустил там какой-то пуск ракеты, он запустил уничтожить ЛГБТ. Сначала среди артистов, они уже все маршируют, они уже все сбрили там лишние там бороды, вынули там сережки всех мест, теперь дошли до обычных людей. Андрей Котов – обычный человек, обычный человек.
Есть там каста неприкосновенных, потому что, ну, там, секрет Полишинеля, что в высших эшелонах российской власти тоже есть представители ЛГБТ. Не будем называть фамилии, но, в общем, все догадываются. Например, есть такое учреждение, как Государственная Дума, и мы знаем досконально о том, что там тоже есть представители ЛГБТ-сообщества, что само по себе является нормальным, и в демократических странах это вообще ни у кого никаких вопросов не вызывает. Но в России все устроено иначе. Но там вот есть деление на эти уровни, что вот до Госдумы это не доходит, а вот до артистов, вроде Филиппа Киркорова, который зашел не в ту дверь, как мы знаем, уже доходит, потому что ступенька, ну то есть уровень репрессий на ступеньку выше сейчас.
Касты неприкасаемых есть. Сейчас я объясню. По поводу... Надо правильно, что вы уточнили, что гей, лесбиянка, трансгендер, все ЛГБТ, ЛГБТ+, ЛГБТК+, и другие виды людей, как они себя хотят идентифицировать, это их дело. Я любому пожму руку, любого поддержу и помогу. Так же, как и вы, и ваши зрители. Это нормально. другое мерзко, что и среди депутатов Госдумы, и среди там, Совета Федерации России есть представители ЛГБТ. И даже больше скажу, фамилии не надо, недавний назначенец в Курской области. Ходит в интернете видео с этим человеком, очень откровенного характера, которое 100% видел и Путин, и его ближайшие рукопожатия. Пока эти люди молчат, пока эти люди приносят деньги, эти люди будут неприкасаемы. Это то же самое, что на днях в России приняли закон для обычных людей, что то ли это касается, могу сейчас ошибаться, просто каждый день, то ли это касается многоженства, то ли это касается тоже ущемления прав женщин, что это касается всех, кроме служителей церкви. То есть есть такие вот законопроекты, я сейчас могу ошибиться, пожалуйста, не там, кидайте в меня камни, но вы должны понимать, что когда принимаются какие-то законы, я, может быть, сейчас не суть важно, может, я назвал его не очень правильно, но это вчерашняя новость, когда говорилось о том, что для всей России эти законы работают, а для церковнослужителей, для РПЦ, то есть монахи, могут этот закон не исполнять. Неважно, как он именно цитируется.
Исключительная группа, скажем так.
Есть исключительная группа. Что касается ЛГБТ, здесь то же самое. Пока человек в обойме, пока он приносит какой-то профит, его не тронут. Все там друг про друга все знают. И я вам хочу сказать, что этот назначенец Курской области, все про него знают. Вся страна, и все СНГ, вся Европа и Америка, я это видео здесь в Нью-Йорке уже увидел. Все это доступно. И уж не говоря про спецслужбы. Сейчас он делает свою роль. Так же, как и депутаты, которые нажимают на эти кнопки. Когда депутат задумается нажать на кнопку «нет», или воздержался, где он должен нажать «да», вот тогда-то он и окажется плохим человеком, предателем, членом экстремистской группы и так далее. Каста неприкасаемых есть, но это не потому, что вот этот человек, он такой достойный, его трогать не будут, как в свое время там Алла Борисовна. Человек неприкасаемый, заслуженный. Но как только человек не молчит, где нужно, или тем более делает какие-то намеки, что он не согласен с властью, здесь неприкасаемых нет. Я сам пару дней назад удостоился чести, на меня завели дело о дискредитации армии России. Поэтому здесь я прекрасно понимаю, о чем я говорю. Сидишь, молчишь, я всю жизнь никому в этой стране, в России не мешал. Я работал, зарабатывал. Как только мой блог, там, как только мое мнение стало где-то появляться, мелькать, сразу же закрыли карты, уголовка, отняли имущество, обыски и так далее. Повестки и там приглашения. Здесь нет неприкасаемых. Даже, я не знаю, там второй человек в России, он завтра может оказаться в тюрьме. Если посмотрите итоги года в плане того, каких высокопоставленных чиновников в этом году посадили, ужаснетесь. Все замы этого бывшего министра обороны России, все ближайшие рукопожатия, все сидят. Также это касается и других ведомств. Неприкасаемых нет. Просто когда в кормушке становится меньше денег, тогда надо кого-то отстегивать. Отстегнуть могут любого.
А то, что в российской власти интерпретируют как патриотизм, там есть свои красные линии? Вот вы специалист по вопросам миграции в США. Мы знаем, что у представителей российской элиты, творческой, элиту мы возьмем в кавычки, потому что это не всегда благородное слово, там творческой или там политической у них есть квартиры в Майами. Например, я был в Майами, мне показывали дом на набережной, говорит, вот там живет тот-то, вот там живет тот-то. Ну, то есть и хорошо знакомые многим фамилии. И этим людям все еще позволено ездить в США и возвращаться в Россию, даже там проводить, например, концерт. В Нью-Йорке тоже, кстати, есть вот один человек, которого и вы, и я знаете. А поэтому, в смысле, мы о нем, по крайней мере, слышали, я имею в виду, что он достаточно публичная фигура, песни пишет. Как с этим обстоят дела и как... Где там, на ваш взгляд, проходит эта красная линия? До какого момента настоящий российский в понимании Кремля патриот может ездить в свою квартиру в Майами или в Нью-Йорке?
Ну, вы должны тоже, вы это знаете, но зрители не должны забывать о том, что все чиновники, все артисты, они ведь не какие-то недосягаемые, это не какие-то люди, которые вот им по наследству передалась слава и вот эта должность. Они им стали. Это те же самые россияне, обычные люди, которые оказались в нужном месте в нужное время. Они играют по правилам. Правила сейчас такие. Безусловно, слушайте, США, особенно Лос-Анджелес, Нью-Йорк, это хоть большие города, деревни, и все друг друга знают. Кто приехал, всегда этих людей как бы обсуждают и потом вечером встречаются в одних и тех же ресторанах. Поэтому здесь я хочу сказать, что вот именно чиновники, именно артисты сами по себе практически перестали ездить. Их жены, их дети, да, они ездят, они здесь все. Они выжидают. Их папы тоже выжидают. Вчера смотрел прекраснейшее интервью с Евгением Щеваркиным, 2.50 идет, чуть больше, где он сказал одну очень искреннюю вещь, и я ему очень благодарен за позицию, о том, что его спросили, если бы ты в России это не отняли, если бы твой бизнес до сих пор был сохранен, как бы ты сейчас жил в России? Он сказал, я бы молчал, потому что все, что я строил десятилетиями, я не готов потерять, потому что вот, вот сейчас этот вот человек у власти, он вот так вот решил. Эти люди, я их не оправдываю, чиновников, депутатов, это все, они являются механизмом этого режима, этой войны, они преступники. Но они же думают как? Мы подождем. Это вот, вот этот Путин, он тоже... Они тоже так же думают. Он не навсегда, он сейчас уйдет. Потом как-нибудь, вот я тоже на перекладных через там, я не знаю, казахскую границу перейду и тоже улечу в Майами к своим. А потом также прилечу. И также они выжидают. Другой момент, что здесь наша задача, ну вот у активистов, у людей, кому не все равно, надо пресекать. Как вот этот безумный несколько дней назад там художник или балерун, у которого татуировки там
были,
пока на всех местах там у него бюстики Путина выбиты. Что он сказал? Как прижало? Он сказал, моя миссия в России выполнена. Все, он уехал. И активисты, первые вообще люди, первые эшелоны, кто борется за, за все хорошее против всего плохого, выступили за то, чтобы вообще проверили в ту страну, куда он приехал, а все ли хорошо вообще? Вы тому ли человеку там хотите дать защиту, убежище? Вообще достоин ли он? Хоть проверьте его, с какими целями он приехал. Все они будут отваливаться, эти все чиновники, депутаты, все эти бывшие там генералы, там маршалы. Просто не все доедут до границы. Они вот все сидят в тюрьме. Те, кто выжидает, будут молчать. Красные линии есть. Ни у кого уже нет там... квартир в Майами, ни у кого уже нет счетов, там все переписано на родных. Другой момент, что как бы у них не хватает, может быть, какого-то разума или проектирования вообще ближайшего будущего. То, что они записали на родных, на детей, это, может, работало лет 20 назад, сейчас это работать не будет. Красная линия, безусловно, есть, только ее не Путин проводит. Ее проводят уже Европа, Америка и люди, которые мигрировали из России. Они, мы ее проводим, эту красную линию. Из-за нее мы этих бегунов принимать не собираемся.
У вас есть прогноз? Я понимаю, что прогноз сделан неблагодарный, как правило, и эксперты ошибаются. Но, тем не менее, вот учитывая эту конкретную трагическую историю, связанную с ЛГБТ и гибелью человека в СИЗО, которая, ну, наверное, можно назвать действительно первая, политическое убийство на почве, вот именно, как они это называют, это странное обозначение, борьбы с экстремистским сообществом, хотя никакого отношения к экстремизму это, понятное дело, не имеет. Но, тем не менее, дальше этот маховик будет раскручиваться, или это такая разовая, сакральная жертва, вот они показали, что они могут сделать, и дальше делайте выводы. Какое у вас ощущение?
Огромный какой-то вот горечь вот здесь, вот я просто хочу сказать, что мне безумно жаль всех родственников и всех близких Андрея Котова, что он по сути, ну, свою жизнь отдал, чтобы стать вот этим вот красным флагом. Для тех, кто уехал, он стал красным флагом для того, чтобы люди никогда не возвращались в Россию. Для тех, кто в России терпит, ждет, выжидает, молчит, я хочу сказать, что это не поможет. Около 5000 доносов было написано за последний год. Кому-то на ногу наступили, и до любого обычного человека дойдет. Андрей, он, по моему мнению, он стал именно этой сакральной жертвой, он стал политическим заключенным и политической жертвой в физическом плане, единственной. И я думаю, что здесь все поняли до конца. Просто здесь вот мы идем по лестнице. Год назад Ивлеева, Киркорова и так далее, ступень ниже, обычные люди, то есть не селебрити, а обычные люди. Это вот Андрей Котов. Нижняя, уже нижняя планка, это уже, вы знаете, это уже на улицах отлавливать за какую-то прическу, за какую-то яркую футболку. То есть здесь это яркий пример, это яркая жертва, когда все поняли. Больше никаких даже частных вечеринок, никаких теоретически даже поездок ни по Золотому кольцу, ни по другому кольцу. Никаких вот сборищ, даже квартирников в 3-4 человека, вот именно ЛГБТ террористическим сообществом, никаких больше приложений для ЛГБТ-знакомств не будет. Люди будут бояться друг друга. ЛГБТ-сообщество, вот мы правильно с вами обсудили, что есть и среди высокопоставленных чиновников, есть среди аппарата, там, не знаю, президента, Госдумы, Совета Федерации. Ты не знаешь уже, кого ты встретишь на улице, с кем ты сидишь в ресторане. Если ты пришел на свидание с представителем ЛГБТ, знаете, это как, не имею к этому отношения, вот передаешь там деньги за какую-то вот взятку или за что-то, и из туалета выбегают 10 человек в масках с автоматами и кладут лицом в пол. Вот с ЛГБТ-сообществом сейчас в России то же самое. Если два человека, две женщины, два мужчины, не знаю, трансгендеры, кто угодно, встретились в кафе чашечку кофе попить, второй может просто быть подсадной уткой. И так будет. Никаких больше... я думаю, что никаких таких вот подобных громких убийств не будет. Просто незачем. Никто не решится проверить, никто не решится, если кто-то и проводил такие вот туристические прогулки, если кто-то и проводил такие вечеринки, их больше не будет. Это не то же самое, что было там 20 лет назад, когда закрыли весь игорный бизнес, и все там прятались по подвалам, где-то в квартирах играли в казино. Здесь другое. Здесь отнимают не аппараты, с помощью которых люди там деньги зарабатывали, проигрывали, развлекались. Здесь отнимают жизнь. Ставки очень высоки. Никто это проверять на себе больше не будет. Думали, что это селебрити, думали, что это там позволено депутатам. Сейчас ни у кого нет сомнений, что это не позволено у права выбора даже у простых людей. Поэтому все ЛГБТ-сообщество... Сейчас кто сомневался, кто не мог там свой бизнес закрыть, я имею в виду про такой средний класс, соберутся, уедут. Говорить про каких-то высокопоставленных предпринимателей или чиновников, никуда они не уедут, это никого не стригерит, потому что здесь большие деньги, будут терпеть, будут закладывать, будут давать показания, будут говорить и подписывать то, что им дадут. Я говорю про простых людей, про обычный там рабочий класс средний. Они продадут свои квартиры, возьмут кредиты, они уедут. Те, кто остался, не все могут уехать, естественно. Те, кто остался, будут тише травы, ниже травы там, и тише, там, я не знаю, писка комара. Никуда они не уедут. Будут вылавливать по одному.
Считается, что авторитарное государство становится тоталитарным. Один из таких критериев и маркеров это определяющих, когда государство начинает вмешиваться в личную жизнь, когда государство начинает контролировать. Орл это называлось «Полицией мыслей», а у Путина это так не называется, но примерно похожая идея. Когда вы смотрите на это из Соединенных Штатов, у вас есть ощущение, что Россия все-таки перешла из авторитаризма в тоталитаризм? Можно ли уже это констатировать?
Я просто по своим служебным обязанностям, я читаю эти новости, я в них погружен. Я пытаюсь абстрагироваться, но я вот каждый раз, я не понимаю, потому что я выхожу вот в Штатах на улицу, совсем какой-то другой мир. В Европе совсем другой мир. В России, она пытается, ну, Россия, я имею в виду Путин, этот режим, и я здесь не хочу сказать, что люди, которые работают на военных заводах, на всех этих предприятиях, они не режим. Они тоже режим. Это моя позиция, я должен ее обозначить. Такие люди, это больше, чем Путин. Их много. Но все-таки они приняли самое плохое от режимов Лукашенко, они приняли самое плохое от режима этого Ким Чен Ына, они приняли все плохое от каких-то правителей там восточных, от запрещенных во всем мире организаций. Вот нас, ну, как бы, я имею в виду не ЛГБТ, как в России, а имеется в виду плохих реальных организаций, которые по всему миру устраивают акции. Да, эта страна, она, по сути, уже напоминает какой-то большой завод. Я это вижу вот так вот. И когда у меня спрашивают, здесь там даю какие-то комментарии вот местным там СМИ, американскому телевидению, они спрашивают, а вот там Путина не будет, все же будет хорошо. Да не будет хорошо, потому что здесь уже этот маховик так закрутился. По сути, Россия – это большой военный завод. Там тысячи, я не знаю, там сотни тысяч, может, миллионы людей, я не знаю, миллионы людей, наверное, там принимают участие. Получают зарплаты на заводах, там, оборонки, шьют одежду, там, транспорт, технологии, ракеты и прочее. Ну, сами военнослужащие, я про это не говорю. У них же есть дети, семьи. Когда Путин уйдет, как бы другой человек, который рядом с ним сидел, он это продлит, потому что люди, которые вернутся с войны, люди, которые выйдут из этих заводов, которые получают экстра огромные деньги, они не выйдут на работу, где они получают в 10 раз меньше. В России нищенские зарплаты. Поэтому здесь, к сожалению, не просто тоталитаризм, где движет людьми какая-то цель. Ведь Путин сказал, что цель – это демилитаризация, денацификация. То есть он как бы он думал, что его люди умнее, чем на самом деле. Он им цели обозначил. И потом он понял, что никакие цели не нужны, потому что все можно приправить деньгами, люди будут делать все, что угодно. И они уже сами себя заведут. Они уже сами будут в обществе ругаться со своими родственниками. Они будут ругаться со своими коллегами. Они сами сделают за него работу. В этом гениальность, наверное, Путина. Хотя это просто это террорист и фашист. Но гениальность его безумная в том, что он недооценил людей. Он им дал вот эту букву, эту Z, V и так далее. Людям-то это даже не надо было. Он им просто потом в итоге просто дал денег. Они все продолжат сами. Убери Путина, убери там Мишустина, не знаю, кого там, Белоусова, там, Черноусова и прочего. Люди-то сами продолжат, потому что это выгодно. Что нас весь мир боится, мы сейчас как им всем. Что, 30% территории Украины сейчас имеют, да, статус, что она в оккупации. Ну, там, вместе с Крымом. В оккупации. Будет ли эта земля принадлежать Украине? Все мы хотим, чтобы она вернулась. Но честно, не знаю. Не буду прогнозы делать. Никто не знает в мире. Но одно я знаю точно, что даже вот эти вот 10 лет с Крыма, 10 лет с Донбасса и почти 3 года, ужас, 3 года почти идет уже полномасштабная война. Ужасно то, что это не вернул никто за эти годы. Вот что ужасно. Вернут или нет, не знаю. Но то, что сейчас они не вернут, то, что мир не дал этих инструментов, вот это ужасно, что уже вырастают дети, вырастают люди с этим мышлением. А в России растут люди с другим мышлением, что это правильно, что надо забирать то, что плохо лежит, то, что можно взять, если никто сдачи никто не даст. Целое поколение растет с этой мыслью. Забери, если тебе не могут дать сдачи. То, что после Путина будет, люди эти будут. Я не знаю уж, сколько там, правда, 87% его поддерживает или там меньше. Но я знаю точно, что там здравомыслящих людей становится с каждым годом все меньше, потому что они живут в этом. Пропаганда так и работает. Капать, если несколько лет человеку в ухо, он начнет сомневаться. Если ты будешь газлайтить человека и говорить, что он плохой, он когда-нибудь и подумает, что, блин, может правда я плохой. И как раз-таки в России происходит то самое ужасное, что происходит то же самое. Люди привыкают к этому. Есть там, да, первая волна, вторая волна, это шизики, там, зэки, бомжи там, и так далее, кто пошел воевать. Но дальше-то идут реально люди, которые кредиты закрывают. Другой момент, что не всем там деньги выплачивают и так далее. А вторая, да, там их женская половина, их туда этих мужиков отправляет. Они им говорят, там деньги, давай, там, корми нас, пои. То есть им не важно там, куда идти воевать, за что там, за букву, за Путина, за какую-то идеологию, им без разницы. За это платят. И самое безумное в том, что им покажи другую цель, не хочу каркать, но другую цель им покажи, так они же пойдут. Поэтому здесь надо готовиться к худшему, к тому, что люди, которые живут в России, те, которые на войну смотрят как на что-то великое, на что-то хорошее, они своего мнения не изменят. Здесь я, по крайней мере, так это вижу. Убрать Путина, люди не перестанут думать, что там живут плохие люди, нацисты, там распяли там кого-то, запрещают русских и так далее. Я не думаю. Не замечать одновременно с этим, что идут дискриминации там, граждан бывшего Советского Союза, что запретили, вот Путин в свой последний рабочий день, там, вчера или позавчера, в пятницу, подписал более 60 законопроектов, законов. И один из них ужаснее другого. И вот один из них прокомментирую. Запрет на обучение в школах детей иммигрантов, которые плохо разговаривают на русском языке. Если россияне это не видят, то мы им не сможем это объяснить. Мы это сможем объяснить тем людям, которые сомневаются. Те люди, которые хотят получать здравую информацию. Никакая блокировка VPN их не остановит. Скачают VPN 1, 2, 3. Но то, что какая-то цель мнимая, что они пошли в Украину защищать русский язык русских, хотя у себя же в городах они выгоняют детей из школ мигрантов, здесь надо быть просто, ну, здесь надо быть фанатиком. И Путин, он только лишь людей подтолкнул к этому. Он зачинщик, он отвечать должен за это все. Он номер один преступник. Но то, что он из людей, вот именно этих, я не про всех россиян. Кто в этом замешан? Миллионы людей, да. Но из людей, из этих вот конкретных, сделал просто оболваненных человечков, которые и без него по инерции будут идти дальше.
Ну что ж, спасибо вам. Будем следить за развитием событий. Алекс Мор, журналист, был с нами сегодня на прямой связи. Спасибо и до следующего раза. Всего вам доброго.